Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. Зачем Россия принимает на высшем уровне представителей палестинской группировки «Хамас»? Сегодня в Москве лидеры «Хамаса» проведут переговоры с российским министром иностранных дел и выйдут на антиизраильский митинг в центре Москвы. Расследование убийства российских девушек в Таиланде. Боятся ли россияне отдыхать за рубежом? Александр Солженицын о февральской революции 1917 года. В Москве представили на суд читателей переиздание редких статей писателя. Приключения иностранцев в России. Тяжело ли быть экспатом в российском мегаполисе? Вот такие темы. И, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости двух столиц, московская афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Москве представители палестинской группировки «Хамас» во главе со своим лидером Халедом Мишаалем проведут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А кроме этого, не исключено, примут участие в разрешенном властями митинге в самом центре российской столицы. Это митинг протеста против израильских археологических раскопок около Иерусалимской мечети Аль-Акса. И если на нем появится сам Мишаль, а о такой вероятности сообщает сразу несколько источников, то дело вполне может кончиться дипломатическим скандалом. Это уже второй визит представителей «Хамаса» в Москву. Первый состоялся ровно год назад. В причинах такой дипломатической активности палестинцев и лояльности к ним российского руководства пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Данила Кальпирович.
Россия второй раз принимает у себя делегацию «Хамас» во главе с лидером движения Халедом Мишаалем, и второй раз неясно, зачем это Москве. В первый визит, который состоялся меньше года назад, людей, которых многие называют террористами, принимали у себя высокопоставленные московские чиновники и даже патриарх Алексей II. Тогда в Израиле, который больше всего страдает от действий военного крыла «Хамас», изумились, теперь реакция немного спокойнее. Само же движение такими поездками пытается укрепить свою легитимность в международной политике, полагает директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Особенно за пределами Ближнего Востока Хамасу ездить некуда. Куда в самом деле может поехать на переговоры Халед Мишааль? У него значительно сужено поле даже по сравнению с Исмаилом Ханией, премьером Палестины от Хамаса, руководившим как прошлым, так фактически и нынешним правительством. Сирия, Иран, Россия.
По словам Евгения Сатановского, вполне возможно, что приезд в Москву вице-премьера израильского кабинета Авигдора Либермана не случайен, и российские представители будут как бы медиаторами, посредниками в изложении позиций двух сторон по самым разным вопросам.
Россия при этом вполне внятно может хотеть от Хамаса хотя бы выдачи израильтянам освобождения заложника Гилада Шалита. О бессмысленности просьб денег у израильтян, а точнее требований денег у израильтян, у американцев, у мирового сообщества, пока не прекращены ракетные обстрелы из Дерута и Ашкелона.
Но согласована ли активность Москвы с остальными членами так называемого «квартета по ближневосточному урегулированию», то есть США, Евросоюзом и ООН? Уж точно не с Вашингтоном, полагает директор российских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин.
Позиция Москвы в вопросе ближневосточном, она не такая последовательная. И есть большие подозрения, что на самом деле эта позиция является не государственной, а скорее несколько групп специальных интересов, которые борются за монополию на выработку внешней политики в этом регионе. И в зависимости от того, какая группа берет в какой конкретный момент власть над внешнеполитическим процессом в каждом конкретном моменте, то от этого зависит, так сказать, те телодвижения, которые делает МИД и, соответственно, Россия. Это непредсказуемо, это не стабильная политика, поэтому Вашингтон в данном вопросе рассматривает Москву как непредсказуемого и нестабильного союзника, поэтому на медиаторство Москвы он никогда не пойдет.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать визит делегации группировки «Хамас» в Москву специально для нашей программы я попросил еще одного эксперта, обозревателя газеты «Коммерсант» и специалиста по ближневосточной тематике Сергея Строканя. Чего, по вашему мнению, хочет добиться для себя Россия, которая уже второй раз приглашает на официальном уровне лидеров группировки «Хамас», и чего хотят добиться для себя сами эти лидеры?
Как мне представляется, собственно говоря, Россия с помощью «Хамаса» пытается каким-то образом нащупать собственную игру в ближневосточном урегулировании. Несмотря на то, что мы говорим о квартете, то есть о коллективной воле четырех сторон, мы же понимаем, что все это достаточно условно, тем не менее. И внутри квартета существует негласное, в общем-то, соперничество за пальму первенства в миротворчестве на Ближнем Востоке. И вот с помощью Хамаса, силы, которая не признана другими членами квартета, Россия пытается каким-то образом артикулировать свою собственную роль. Она получила такой некий инструмент в лице Хамаса, с моей точки зрения. И, в общем-то, если сейчас, теоретически будем так рассуждать, российский план сработал бы и удалось бы приручить, перевоспитать или как хотите Хамас, то тогда, безусловно, можно было бы говорить, что это чисто российское ноу-хау, потому что никто в это не верил. А вот Россия, собственно говоря, не побоялась этой трудной черновой работы, и вот результат. Это что касается России. Что касается Хамаса, то здесь, конечно, лежит все на поверхности. Очевидно, что маргинальное, непризнаваемое международным сообществом движение нуждается, крайне нуждается в какой-то легитимизации, в какой-то, так сказать, международной поддержке. И это форма пиара, это форма публисити, это форма признания. Вот, дескать, посмотрите, мы никакие не террористы, мы никакие не боевики, мы никакие не экстремисты, а мы, так сказать, принимаем участие в таких вот цивилизованных акциях в столице одной из стран, которая является членом квартета ближневосточного. То есть, собственно говоря, тут тоже все очевидно.
То есть можно сказать, что Россия действует с негласного одобрения мирового сообщества, вот этого квартета, поскольку никто другой из него, ну, не хотел бы связываться с Хамасом, да? Россия готова взять на себя эту роль.
Ну, вы знаете, на самом деле разногласия по Ближнему Востоку достаточно острые между Россией и США. Вот проходят одни переговоры за другими. Лавров ездил, вы знаете, в Америку. Здесь вот недавно у нас был Лантос. И, в общем, много еще других контактов. Собственно говоря, стороны не скрывают, что очень сильно отличается подход. Собственно говоря, камнем преткновения является вопрос о том, как должен себя вести Хамас. Это такой спор о курице и о яйце, понимаете? Вашингтон говорит о том, что Хамас, безусловно, должен сначала признать государство Израиль, а потом можно каким-то образом уже снимать блокаду с Палестины и так далее. А Россия говорит, если мы будем Хамас загонять в угол, то, так сказать, собственно говоря, мы только усугубим ситуацию и никогда не добьемся от Хамаса того самого вот желанного решения, к которому мы все стремимся.
Практическая цель, о которой говорят лидеры Хамас, снятие блокады с палестинской автономии, на эту цель сегодняшние переговоры в Москве, они практически не работают.
Это раз. И во-вторых, конечно, еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что второй целью визита Хамас в Россию является легитимизация, политическое признание движения, превращение его из непонятно чего в общем-то, в респектабельную политическую силу, с которой считаются и ведут переговоры члены четверки.
Кроме международного квартета по ближневосточной проблеме, есть же еще, собственно, сам Израиль. И каков лимит, если можно так выразиться, терпения у Израиля в связи с этими визитами Хамаса в Москву? Может ли это как-то негативно повлиять на российско-израильские двусторонние отношения?
Вы знаете, я не думаю, что это может повлиять на российско-израильские двусторонние отношения. Израиль уже проглотил эту пилюлю несколько месяцев назад, какой бы горькой она ни казалась. И Израиль понимает ту игру, которую ведет Россия, и он понимает и правила этой игры. Собственно говоря, поэтому какого-то отката в российско-израильских отношениях я не жду. Я думаю, что Израиль сумеет держать себя в руках.
Говорил обозреватель газеты «Коммерсант», эксперт по ближневосточной проблеме Сергей Строконь. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода», новости.
Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. На Камчатке найден последний из трех пропавших альпинистов. Вспышка птичьего гриппа подтверждена в Калужской области. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. В иракском городе Рамаде жертвами теракта стали не менее 14 человек. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в кратком новостном выпуске через 15 минут. Итоги 79-й церемонии вручения премии «Оскар», рассказ кинооператора Михаэля Бальхауса о своей работе с лауреатом «Оскара» Мартином Скорсезе, главные французские кинопремии года, интервью с автором книги «Москва погибшая» Константином Михайловым и эссе Бориса Промонова «Крейсер Жорж Санд» – все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров», который будет вести Дмитрий Волчек. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Белоруссия заявляет о начале масштабных экономических реформ и просит для этого экономической помощи у западных и российских банков. Насколько реальными могут стать эти реформы, об этом сегодня пишут многие российские издания. Подробнее расскажет наш обозреватель Антон Жолнов. Доброе утро, Антон.
Марк, доброе утро. Белоруссия в центре внимания газеты «Ведомости» и «Время новостей». «Ведомости» пишет на первой полосе, что новогодний нефтегазовый конфликт с Россией может стоить Александру Лукашенко гораздо большего, чем просто бюджетный дефицит. Белорусское министерство экономики действительно уже подготовило обширную программу приватизации госпредприятий, по некоторым уже ведутся переговоры с инвесторами. И также, как вот вы, Марк, сказали, Белоруссия готовится к значительным международным займам. Это может покончить с нынешней белорусской экономической моделью, приходит к выводу редакция «Ведомостей». А вот что пишет «Время новостей». Белоруссия, столкнувшаяся с нежеланием России субсидировать ее экономику, начала активно прорабатывать вопрос о привлечении иностранных инвестиций в страну. На прошлой неделе она попросила 1,5 миллиарда долларов в долг у России, а вчера договорилась с австрийским Райффайзенбанк о привлечении кредита на сумму до 1 миллиарда евро. Кроме того, как сообщает Минэкономики Республики, Белоруссия разработала проект плана приватизации на этот год. Этот план предусматривает возможность продажи госпакетов акций чуть ли не всех крупных предприятий страны, включая нефтегазовый сектор.
Антон, еще одна актуальная тема, которая попала на первые страницы сегодняшних газет, это критика, с которой президент России Владимир Путин вчера, ну, можно сказать, обрушился на главу Министерства здравоохранения и социального развития Михаила Зуробова. В чем суть претензий президента, по мнению газет?
Да, журналисты активно пишут сегодня об этой критике, словно ее очень долго ждали. Вчерашняя встреча Владимира Путина с членами правительства по накалу страстей резко отличалась от традиционного понедельничного протокола, пишет «Коммерсант». Президент, который всего 3 месяца назад вступился за Михаила Зурабова, обвинил вчера главу Минздрава в недальновидности и поручил первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву помочь министерству наладить работу. После этого разговора у спецкора «Коммерсанта» Андрея Колесникова остался только один вопрос. Разве есть еще причины для того, чтобы и теперь господин Зурабов оставался на своем посту? И вот еще об одной публикации на эту тему, заметное «Время новостей». То, что Путин прописал, президент приказал министрам заботиться о льготниках. «Время новостей» пишет, что в преддверии выборного года российские руководители начинают срочную чистку после непопулярных реформ последних лет. Вчера глава государства на встрече с членами кабинета напомнил об эксцессах монетизации льгот и явно дал понять, что не хотел бы повторения событий начала 2005-го. Президент публично предъявил претензии лично министру здравоохранения и социального развития Михаилу Зурабову. Я добавлю, что о критике Путина в адрес Зурабова также пишет сегодня на первой полосе и «Независимый». Моя газета.
Спасибо, Антон. О самых интересных статьях и темах сегодняшних российских газет рассказал Антон Жолнов. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. А значит, время для последних спортивных новостей.
Добрый день, Марк. Да, разумеется, теперь о спорте. Итак, футбол. Чемпион страны ЦСКА проиграл в ответном матче 1/8 финала Кубка России самарской команде «Крылья Советов» 0-2. Армейцы выбыли из розыгрыша. А московский «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка после победы в Новосибирске над Сибирью 3-1. Кроме того, футбольный клуб «Москва» и пермский «Амкар» провели первый матч 1/8 финала. Москвичи выиграли 3-0. В подмосковном Одинцове проходит финал 4 Кубка России среди мужских команд по волейболу. В финальном матче «Динамовцы» из Москвы встретятся с командой «Факел» из Нового Уренгоя. Третье место разыграют «Искра» из Одинцова и «Локомотив Белогорье» из Белгорода. И, наконец, в Саппоро на чемпионате мира по лыжным видам спорта в эти минуты проходит женская гонка на 10 километров свободным стилем.
Алексей, давайте вернемся к первой новости, к Кубку России по футболу. Я помню, что после первых матчей 1/8 финала оба тренера, и тренера «Спартака», и тренер ЦСКА Валерий Газаев, сетовали чуть ли не на то, что этот турнир, я имею в виду Кубок России, им не нужен. Газаев, в частности, сетовал на то, что игроки вернулись из сборной в разобранном и непонятном состоянии. Какие оправдания теперь у него после того, как команда вылетела из турнира?
Ну, если в шутку, то можно, например, обвинить тренера сборной Бразилии Дунгу в том, что армейские бразильцы или бразильские армейцы играют неважно. Ну, а вообще, как говорится, ну что ж делать, если в только что начавшемся сезоне ЦСКА провел, например, 4 матча официальных, не считая Кубок Первого канала. В 4 матчах, то есть в 2 в Кубке УЕФА, в 2 в Кубке России, армейцы не забили ни одного мяча. И напомню, что и в розыгрыше Лиги чемпионов в прошлом все мячи, кроме одного, были забиты армейцами лишь со стандартных положений, а не с игры. Это, в общем-то, система. И какой смысл обвинять кого-либо, говорить о ненужности турнира? Ну как же так? У тебя серьезнейшие официальные международные матчи, а где не тренироваться, как в официальных встречах на Кубок России? Почему нет? Оказывается, турнир не нужен. Логика тренера ЦСКА Валерия Газаева всегда отличалась странностью, но Владимир Федотов тут решил, видимо, к нему присоединиться. По-моему, напрасно.
Вы также сказали о лыжной гонке, которая, насколько я понимаю, началась уже где-то 20 минут.
Да, минут,
да? Давайте
20
расскажем нашим слушателям о составе российской команды. Насколько я знаю, в нем есть Ольга Завьялова, которая для многих неожиданно вчера завоевала золотую медаль в дуатлоне.
Да, Ольга Завьялова вышла на старт, вернее, наверное, еще в эти минуты не вышла, точно я не помню, с раздельного старта ведь гонка проходит. Ольга Завьялова будет участвовать в этой гонке. Кроме нее в составе Наталья Коростелева, Евгения Медведева и Юлия Чекалева. И Евгения Медведева присутствует для многих неожиданно в составе, поскольку раньше Алексей Прокуроров, старший тренер сборной России, как раз планировал Елену Веденееву. Но затем произошла какая-то тактическая игра, и одна из лыжниц заменена. Трудно сказать, можно ли здесь рассчитывать сборной России на победу. Очень сильный состав в этой гонке и у соперниц сборной России. Но это спорт, и, в общем-то, состояние сборной России всем известно, оно не самое лучшее. Тем не менее, одна золотая медаль уже есть.
Мы будем следить за чемпионатом в Саппоро, благо предстоит еще эстафета и другие дисциплины.
Масс-старты.
Спасибо, Алексей. О главных спортивных событиях сегодняшнего дня мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9», и сейчас об интересной российской теме. Сегодня в российской газете среди прочих публикаций вкладка с 4 статьями Александра Солженицына под общим названием «Размышления над февральской революцией». Публикация приурочена к 90-летию февральской революции, и скоро будет издана отдельная книга статей, не вошедших в знаменитую солженицынскую эпопею «Красное колесо». Рассказывает наш корреспондент Елена Фанайлова.
Уроки февральской революции для современной России, о которых говорит Александр Солженицын, обсуждали с участниками круглого стола в редакции «Российской газеты». О том, чем похожи уроки февраля 1917 года и августа 1991, говорит жена писателя Наталья Солженицына.
Новая власть все свое внимание и все свои, так сказать, интеллектуальные и психические силы обращала на боязнь реставрации, на действия, которые должны были, так сказать, обрубить там хвост или голову предыдущей власти. В то время как во время революции необходимо думать о том пути, который лежит впереди. И всем казалось, и в 90-х годах тоже, что если убрать предыдущую власть, которая как бревно лежит на нашем пути, то дальше путь свободен и открыт. Но свободен не значит легок. Свободен – это путь огромной ответственности и профессионализма, который не проявили наши лидеры перестройки или люди, которые вели страну в начале 90-х годов. Это самая главная ошибка. То, что открывалось впереди, было не продумано, не выстроено. И, ну, я бы сказала так, когда лагерь вдруг становится свободным, зона, но вам не дают денег на то, чтобы уехать оттуда, пайку, чтобы прожить ближайшие хотя бы день, а не только два. Кто берет власть в этой освободившейся зоне? Паханы. Вот это и случилось.
Александр Солженицын много работал с историческими документами, и выводы о похожести двух эпох Наталья Солженицына сделала после прочтения этих документов.
Вот февраль, картины февраля, Александр Александрович взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу. Это эйфория, которая покрывала все. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
говорила Наталья Солженицына. Режиссер Андрей Кончаловский не согласен с мыслью Александра Солженицына о том, что император Николай II ответственен за революционное развитие событий и национальную катастрофу.
Если бы Николай принял бы жесточайшие меры, подавил бы что, он бы мог удержаться. Но дело же не в этом. Дело в том, что все равно остался тот разрыв, который существует до сих пор между колоссальным нетронутым массивом и интеллектуальной верхушкой, интеллигенцией. Все равно этот разрыв, он сохранялся. Верха думали либеральные идеи. Они вообще этого не хотели слышать. И им это было абсолютно неинтересно. И этот разрыв между интересами и до сих пор существует. И, между прочим, если мы этот разрыв не преодолеем, то у нас опять будет иллюзия, что мы сейчас построим новое общество. Только назначьте правильных людей, чтобы либеровали.
Главной мыслью собравшихся было то, что власть и общество не слышат друг друга уже как минимум второе столетие, говорит уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
Разрыв этот произошел еще тогда, когда неистовый Виссарион стал говорить свои резкие слова, жестокие слова, он менял свои убеждения очень часто, но всегда использовал язык экстрима, язык ненависти. И потом пошли все эти Нечаевы, и Шутины, и Ленин, и Троцкий были продолжением этого процесса. Это очень национальное явление. И Керенский в какой-то степени. Это явление разрыва, истерии, действительно, как справедливо говорится, одних, и трусости, дрожание коленок перед необходимостью адаптации, которая назрела других. Я говорил о неистовом Виссарионе, потом пошли многие другие, так сказать, товарищи с языком ненависти. А сейчас, посмотрите, как говорят... О власти радикальная позиция. Но как говорит власть о более или менее крутой и независимой позиции? Это тот же самый язык.
Страна должна отвечать на вызовы времени и историческую модернизацию сообразно своим особенностям и традициям, считает Владимир Лукин. По его мнению, этот баланс не соблюдался ни в феврале и ноябре 17 года, ни в 90-е и 2000-е. Наталья Солженицына, называя мужа принципиальным провинциалом, говорит, что его беспокоит то, что власть не слышит простых людей своей страны.
Это разрыв, который надо уметь слышать. Если власть его не услышит, то могут быть не обязательно революционные, но тяжелые последствия. Сейчас ведь мир стал другой, он совсем другой, он не тот, который был в начале прошлого века. И при скорости тех процессов глобализации, которые происходят, мы просто, так сказать, наша траектория, мы соскочим с карусели, нас не будет. Вот эта медленность реакции власти, она его очень беспокоит.
Говорила Наталья Солженицына, супруга Александра Солженицына, приехавшая в Москву представлять его книгу статей «Размышления над февральской революцией». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Итоги прошедшего в Санкт-Петербурге съезда партии «Справедливая Россия» и дальнейшую политическую судьбу ее лидера, спикера Совета Федерации Сергея Миронова, сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» обсудит Наталья Галимова, специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец», которая побывала на съезде, и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. А через несколько минут расследование убийства российских туристок в Таиланде и мнение экспертов туристической отрасли о безопасности отдыха в Азии. Последние новости из мира высоких технологий и ожидаемый сегодня приговор по делу о неуплате налогов главным тренером футбольной сборной России Гусом Хидингом. Сразу после этого новости Москвы и Петербурга, рассказ о жизни иностранцев из дальнего зарубежья в российских мегаполисах и завершит нашу программу «Московская афиша» на сегодняшний вечер. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Приморья возбудила уголовное дело против мэра Владивостока. Владимиру Николаеву инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Несколько дней назад прокуратура Владивостока возбудила уголовное дело в связи с продажей земельных участков по заниженным ценам. В деле фигурируют чиновники городской администрации. На Камчатке сегодня найдены 3 пропавших альпиниста. Все живы, их состояние нормальное. Несколько дней назад 9 альпинистов совершили восхождение на вулкан Камень. При спуске во время пурги 3 отстали. Вспышка птичьего гриппа подтверждена в Калужской области. Ранее гибель птиц от вируса H5N1 была отмечена в 8 районах Подмосковья и в Москве. Премьер-министр России Михаил Фродков прибыл с визитом в Японию. Главная тема его переговоров с японским руководством – торгово-экономическое сотрудничество. Обсуждение территориальных проблем в повестке дня не стоит, сообщают российские агентства. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Цель визита Мушаля – заручиться международной поддержкой при создании нового палестинского правительства, формируемого группировками «Фатх» и «Хамас». Правительство Ирака утвердило законопроект о распределении доходов от экспорта нефти и передало его на рассмотрение в парламент. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия начали подготовку новой резолюции по ядерной программе Ирана. Международный суд постановил, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов. При этом суд впервые признал геноцидом убийство тысяч боснийских мусульман в Сребренице.
Это «Свобода в 9». В Таиланде, в популярном среди туристов со всего мира курортном городе Паттайя, продолжается расследование убийства двух туристок из России, произошедшее в минувшие выходные. По последним данным, полиция разыскивает уже двух человек, причем лишь один из них внешне может напоминать местного жителя. Напомню, момент преступления был снят камерами видеонаблюдения. Это преступление эксперты туриндустрии считают нетипичным для спокойного Таиланда. Вот мнение, которым поделился в интервью «Радио Свобода» представитель Ассоциации туроператоров России Алексей Каширский. С ним поговорила Любовь Чижова.
Что такое туризм? Человек попадает в некую чужую среду, которая немножко отличается от той среды, в которой он привык пребывать постоянно. Я не знаю, кто эти дамы, зачем они поехали, с кем они поехали, что их привело ночью на пляж, который находится не рядом с их гостями. Я не знаю. Надо понимать, что в каждой стране есть риск попасть в какую-то неприятную ситуацию. Надо понимать, что в любой стране ты можешь подвергнуться каким-то нападениям. Тебя могут ограбить, тебя могут ударить по голове, тебя могут, в конце концов, попытаться изнасиловать, тебя могут попытаться убить и так далее, и так далее. Это везде. Это может быть и в Европе, это может быть в Африке, это может быть в Азии, это может быть в нашей любимой стране на Черноморском побережье или в Москве. Надо просто думать, что ты делаешь. Местные жители, они очень дружелюбно и доброжелательно настроены ко всем туристам, потому что они понимают, что в основном благополучие этой страны, этих людей, зависит от тех туристов, которые туда приезжают.
Последние годы стало уже притча во языцах. Не всегда корректное поведение россиян за рубежом.
В свое время было осложнение отношения к российским гражданам. Это был 94-97 год, когда Таиланд открылся. Туда поехали, ну, такие бандюганы, которые считали, что они могут там же вести так же себя, как и на территории России. Значит, за деньги все можно купить. В последнее время, слава богу, и, ну, наверное, просто расширился спектр тех людей, которые ездят, туризм стал более доступным. Но я помню времена, когда приезжают уже в Таиланд, эй ты, иди сюда, тащи чемодан мой. Ну, они и так, они исполнительные, они это сами все сделают. Ну, ты дай за это как принять, там, какое-то начать что-то. И то же самое в Париже. Там не надо садиться в такси и говорить, что шеф, поехали. Это немножко другая культура. Не надо требовать в Лондоне от таксиста, посади меня рядом с собой. Никогда тебя рядом с собой не посадят, потому что это не место для пассажира. Просто надо вести себя, ну, по-человечески. Так сказать, что наши какие-то особые конфликты, наверное, нет.
Происшествия с российскими туристами за рубежом влияют на поток туристов?
Огромное количество мошенничеств, жульства и воровства, которые в отношении только российских туристов, в отношении всех применяются во Франции или в Италии, но это всем известно, все об этом знают. Но, тем не менее, все равно все наступают на те же грабли. Поэтому я думаю, что это произошло, да, к сожалению, это произошло. К сожалению, два российских человека были убиты в Таиланде. Но я думаю, что в целом это на туризм из России туда никаким образом не повлияет.
Говорил представитель Ассоциации туроператоров России Алексей Каширский. Боятся ли россияне после истории, подобных этой, ехать отдыхать в другие страны? Жителей Самары об этом спросил корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Конечно, есть на то причины. Во-первых, после террористических актов как-то беспокойство вселилось. Безопасность нужна.
Да нейтрально, никак не отношусь. Пока нет никаких впечатлений особенно.
Я много работала, ездила. Потом вот сейчас вот какое-то вот получилось озлобление, что ли.
Если честно, я не доверяю никому, потому что все уже научено на этих ошибках.
Все-таки каждый боится за свое место под солнцем.
Конечно. Конечно, за все переживаешь.
Нет, не боюсь. Я почему-то уверена все-таки, что власти подумают об этом и предпримут какие-то меры к тому, чтобы обезопасить.
Береженого Бог бережет, чтобы не было никаких неожиданностей.
Есть какая-то, конечно, опаска. А по-другому как? По-другому никак. Террор. Ну да, страшно.
Я думаю, что нет. Потому что человек должен социализироваться.
Наверное, страшно. Глядя по телевизору и всякие
диверсии. Я считаю, что это страшно.
Думаю, что нет. Ну, с какой стати уже, по-моему, не актуально. Я думаю, что практически снасть будет невозможно.
По-моему, нет. Ну, потому что это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. И все будут это хотеть.
На самом деле, мне кажется, нет.
Нет, это невозможно, в принципе. Каким-то странам приходится себя обезопасить.
Я так думаю. Конечно. А как же? Потому что страшно жить.
Я думаю, что страны с нестабильным режимом...
Да, если Путин там что-нибудь сделает. Путин, я так думаю, что-нибудь предпримет.
Нет, потому что все хотят быть, так сказать, сильными и обезопасить себя. Каждая страна так считает.
Чего бояться-то? Если бояться, вообще жизнь, наверное, не надо жить. Запереться надо в квартире в одной и все, и сидеть. Так что надо, наверное, не бояться.
Конечно. Я считаю, что это зависит от достаточно низкого уровня жизни у нас. Террор возможен, потому что мало ли что это такое.
Боюсь. Поэтому я думаю, что от нас очень много зависит. Ну, естественно, что сейчас эта опасность может возникнуть везде. Поэтому я считаю, что просто надо повысить уровень охраны.
Конечно. Защиты нет пока никакой.
Я как-то об этом не задумалась. Страшно, конечно. Страшновато сейчас стало. Ну, сейчас передают, что много делают для этого.
Сейчас, в данный момент боялся. Ну, сейчас много хулиганов. Вот из-за этого только.
Пока не боюсь. Ну, а что делать? Ситуация, она везде. Ну, вообще, наверное, я фаталистка. Конечно, страшно. Ну, страшно даже рожать было страшно в такое время. То есть, не можно вообще из дома просто не выходить.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, боитесь ли вы отдыхать за рубежом. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Начинают подтверждаться опасения пессимистов о том, что для работы с последней операционной системой от Microsoft, Windows Vista, от вашего компьютера потребуется гораздо больше ресурсов, чем заявляет сама компания Билла Гейтса. Подробнее об этой и других темах из мира высоких технологий Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На конференции акционеров IBM консультант компании Дэвид Шорт, работавший с операционной системой Windows Vista, сообщил, что для оптимальной работы под управлением Vista компьютеру потребуется 4 гигабайта оперативной памяти, а не один, как предполагалось ранее. Также отмечалось, что сотрудники компании Microsoft зачастую сами используют для демонстрации преимуществ своей операционной системы компьютеры, оснащенные 4 гигабайтами оперативной памяти. О требованиях к нормальной работе Windows Vista рассказывает Александр Костинский.
Действительно, для работы Windows Vista необходим чрезмерный объем оперативной памяти, который редкость даже на новых компьютерах. Такой объем требует технология SuperFetch. Данные считываются с жесткого диска и размещаются в оперативной памяти для более быстрого запуска и работы графических приложений. Эксперты других компаний также считают, что Microsoft занижает минимальные требования. По мнению специалистов компании Dell и Samsung Electronics, машина под управлением Windows Vista – должна быть оборудована хотя бы 2 гигабайтами оперативной памяти.
Новости коротко. Компания Cisco и Apple урегулировали конфликт относительно торговой марки iPhone. По условиям соглашения Apple сможет назвать свою сотовую новинку iPhone, а Cisco отказывается от любых судебных претензий. Взамен Apple согласилась на сотрудничество с Cisco в различных сферах в интересах обеих компаний. Корпорация Nokia начала распространение мультимедийного телефона Nokia N93i на территории России и стран СНГ. Сами производители называют его мультимедийным компьютером. Главное достоинство аппарата Nokia N93i – съемка видеороликов в формате DVD. Модель также обладает функцией прямого подключения к телевизору, способностью работать в сетях широкополосного мобильного доступа и широким диапазоном коммуникационных возможностей. Депутат Государственной Думы Михаил Заполев заявил, что на многих компьютерах, используемых в Думе, установлено нелицензионное программное обеспечение. Заполев обратился к руководству Нижней Палаты с просьбой быстро решить проблему, чтобы депутаты не оказались на месте директора сельской школы Александра Поносова.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня суд в Голландии вынесет приговор по делу Гуса Хиддинга, якобы уклонявшегося от уплаты налогов. Какое наказание может ждать главного тренера сборной России по футболу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
На последнем слушании по своему делу 2 недели назад Гус Хиддинг эмоционально выступил в свою защиту. Голос Хиддинга дрожал, а пульс участился до 160 ударов в минуту, писали голландские газеты. «Это не от страха, это от раздражения и злости», сказал тогда тренер российской сборной, который считает, что его налоговая документация абсолютно прозрачна. Обвинение же утверждает, что Хиддинг недоплатил в нидерландскую государственную казну налогов на сумму в 1 400 000 евро. Прокуратура утверждает, что с 2002 по 2003 год Хиддинг жил вовсе не по своему официальному адресу в городе Ахеле в Бельгии, а в Амстердаме у своей возлюбленной, и теперь в наказание должен провести 10 месяцев в голландской тюрьме. Нидерландская телекомпания RTL даже отправилась в Ахел на разведку. «Видели ли вы когда-нибудь Хиддинга здесь?» – спрашивали журналисты у соседей. «Нет, никогда не видели», – отвечали они. Хиддинг говорит, что не живет в Ахеле, потому что город создает у него гнетущее впечатление. Доказательство тому, что в Ахеле жить хорошо, большое количество голландцев, которые сюда переезжают. Рассказал нидерландскому телевидению местный житель. Его поддержала и жительница так называемого голландского квартала. «Мне здесь очень хорошо. Я бы здесь навсегда осталась». Голландцы действительно приезжают, но до самого города им дела нет, у них свои интересы, говорит Харри Стинерс, представитель комитета по туризму города Ахела. На въезде в город написано «Ахел – зеленый город, Ахел – исторический памятник, Ахел – туристический центр». То есть у нас в городе много привлекательного – покой, зелень и простор. Но вот смотрите, другой голландец приобрел в собственность замок, одну из наших основных достопримечательностей, и замок начал разрушаться. Старая душа города, былая атмосфера – умирает. Голландцы не заинтересованы в ее сохранении. Мы говорим на одном языке, но менталитет у нас разный. Между тем, массовый переезд голландцев на приграничные территории в Бельгию и Германию, где меньше налоги и дешевле земля, набирает обороты. Каждый год туда перебирается около 5000 голландцев. В Бельгии официально проживает уже почти 60 тысяч голландцев. Хиддинг обижен на, как он выразился, цинизм нидерландской прокуратуры, которая допустила, чтобы его дело получило публичную огласку и оказалось в суде, вместо того, чтобы организовать простое административное разбирательство с участием налоговых специалистов. Хиддингу также очень не понравились слова обвинения о том, что он якобы поставил себя на пьедестал выше закона. «На пьедестал меня поставили другие, а не я сам», — сказал Хиддинг в суде. «Конечно, мне нравится быть знаменитым, но я не забываю, что под пьедесталом твердая земля». По словам Хиддинга, прокуратура была плохо подготовлена к процессу. Налоговые эксперты были подключены к делу слишком поздно, ведь первый обыск в доме тренера был произведен еще в 2005 году. «Если не готов вовремя к матчу, будь готов к поражению», — говорит Хиддинг. Во вторник по делу Гуса Хиддинга ожидается решение суда в городе Ден Босх. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут. В эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело. Вспышка птичьего гриппа подтверждена в Калужской области. Лидер палестинской группировки «Хамас» встретится сегодня в Москве с министром иностранных дел России. Началась подготовка новой резолюции Совета безопасности ООН по ядерной программе Ирана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Обманутые дольщики сегодня вновь выйдут на пикет в Москве, а в Санкт-Петербурге проведут пресс-конференцию. Парламент Ленинградской области утвердил состав потребительской корзины. В ней столько же продуктов, сколько могли позволить себе жители блокадного Ленинграда. Об этих и других новостях Москвы, области и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волнович.
Москва. Обманутые дольщики планируют провести сегодня пикет у здания Министерства регионального развития. По заявлению лидеров инициативных групп, дольщики считают, что в последнее время рабочая группа при Минрегионе, возглавляемая заместителем министра Юрием Тыртышевым, не предпринимает конкретных действий для помощи дольщикам, а многие полезные инициативы, с которыми выступили члены рабочей группы, забыты. А в Петербурге обманутые дольщики проведут сегодня пресс-конференцию, заявил один из учредителей Петербургского отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрий Щупановский.
Мы хотим совместить два вопроса в одном и том же мероприятии. Законодательную инициативу по защите прав участников долевого строительства и выступление дольщиков по проблеме, которая в Санкт-Петербурге не признавалась ранее. В действительности проблема касается порядка 10 тысяч семей.
В петербургских средствах массовой информации появилось сообщение, что параллельно с пресс-конференцией будет проходить и митинг.
Нет, митинг никто не организует. Многие люди начали звонить и говорить, что они хотят тоже прийти на пресс-конференцию и выразить свое возмущение бездействием власти. Но при этом мы их не собирали.
Москва. Более 3000 несовершеннолетних беспризорников поступили в городские приюты в 2006 году. По количеству несовершеннолетних беспризорных и безнадзорных детей, выявленных в Москве, лидируют Московская, Нижегородская и Тульская области. Из стран это Таджикистан, Киргизия и Украина. У каждого беспризорного ребенка обнаруживается от 2 до 5 заболеваний. Сейчас в Москве действует 9 приютов и 3 социально-реабилитационных центра. Петербург. Депутаты областного законодательного собрания определили состав потребительской корзины для жителей региона. Каждый трудящийся может рассчитывать на 370 граммов хлеба в день и на 3 яйца в неделю. Областная норма для пенсионеров и детей составит 240-180 граммов хлеба в сутки. На аналогичный рацион могли рассчитывать жители блокадного Ленинграда в сентябре 1941 года. В одежде жителям области также предписана скромность. Пальто можно покупать каждые 2 года, ежегодно снашивать до 5 пар носков или чулок, одну шапку, 2 пары обуви. В соответствии с принятым парламентом Ленинградской области законом, все эти нормы будут использоваться для расчета прожиточного минимума. Статистики перемножат утвержденный депутатами рацион потребления на среднюю стоимость указанных товаров по всей территории области и определят, на какую сумму сможет прожить человек соответствующей социально-демографической группы в месяц, ни в чем себе не отказывая. Москва. Сегодня во Всероссийском выставочном центре открывается выставка «Мир мороженого и холода», посетители которой смогут попробовать более 1500 сортов мороженого. В выставке примут участие предприятия и компании из 38 регионов России и 16 стран. Профессионалам адресована экспозиция новейшего оборудования, позволяющего не только производить, хранить, но и развивать эффективные формы продажи замороженной продукции. Новости Москвы и Петербурга. 27 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». Жизнь иностранцев в российском мегаполисе. Как она изменилась за последние годы? В начале 90-х любой приезжий из дальнего зарубежья сразу выделялся на улице, нездешней одеждой, походкой и выражением лица. Сейчас этого уже не скажешь, хотя экспатов, иностранцев, постоянно живущих в России, стало больше. О жизни экспатов в Москве и в Санкт-Петербурге тогда и сейчас я поговорил со своей коллегой, бывшей журналисткой агентств «Франс Пресс» и «Рейтер», газеты «Санкт-Петербург Таймс» и издания «Раша Джорнал», француженкой, долгое время прожившей в России, Клэр Бикс. Клэр, вы долгое время прожили в России, причем как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Расскажите о своих первых впечатлениях, когда вы приехали сюда, чем вы были поражены приятно, а что вас шокировало или ужаснуло?
Ну, я приехала в конце 90-х, так что много шокирующего там было. Я приехала в Петербург жить на год. Я очень плохо говорила по-русски, но очень скоро у меня появились много друзей, и для них я была первой француженкой, которую они вообще видели в жизни. Вот поэтому было достаточно забавно. Все приходили, все соседи, мне угощали сахарные трубочки, семечки. Ну, приходили посмотреть на француженку. Поэтому первый год в России был очень такой забавный. Еда была страшная. Тогда, как вы знаете, в конце 90-х годов было с едой проблемы. Мы жили на Сенной площади. Я жила в русской семье, и мне дали ужасную еду. Вот какая-то жуткая, какая-то мясо, какая-то вареная, какая-то макароны. Собственно, я пострадала вот в основном, потому что ужасная еда. Я приехала из Франции, так что мне было, в смысле, довольно тяжело. А бытовые условия, ну, я быстро привыкала. Ну, конечно, не роскошь, там тараканы у нас дома были. Вот, горячая вода каждый второй день не работала, так что... Ну, конечно, не сладко, но в бытовом плане я очень быстро, на самом деле, привыкла.
А отличается ли жизнь иностранца в Москве и Петербурге?
Да, потому что, я жила немножко в разных временах в Петербурге и в Москве, так что сложно сравнить. Вообще, когда я говорю, что я француженка, все рады, неважно, в Москве и в Петербурге. Но это правда, что Петербург больше обращает внимание на то, что иностранец. Для них это очень важно, это событие. Жители Петербурга очень хорошо знают французский. Часто лучше, чем я. Знать литературу очень хорошо, музыку. И очень-очень приветствует. Факт, что ты француженка. Но мне было всегда очень хорошо. Ни разу не было проявления какого-то расизма. А в Москве это не настолько важно. В Москве столько иностранцев, что никого не впечатляет то, что ты вот иностранец.
А насколько тяжелее вам, как девушке, было адаптироваться в России, чем вашим друзьям-иностранцам-мужчинам?
Первое замечание. Мои друзья мужского пола, иностранцы, приезжали, те, которые одновременно со мной приезжали, а у них сразу появилась русская девушка. Даже не только одна, а несколько. А для иностранок это намного сложнее, потому что русские мужчины как бы не всегда интересуются иностранкой. И просто русский мужчина, да, может, в этом смысле попроще. Нет, я не считаю, что тяжелее. Я не считаю. Наоборот, очень все вежливые. Нет, я не считаю, что тяжелее. Я не страдала от того, что я женщина по сравнению с моими мужскими друзьями. Нет.
А как изменились ваши впечатления за время пребывания в России?
Ну, изменились все это плавно. 7 лет – это очень долго. Я, наверное, после 2,5-3 года перестала смотреть на Россию как на чужая страна. Для меня это дома. Я начала говорить, мы там русские, у нас в России. И это, конечно, пугало очень моих родственников. И у меня культурный шок, на самом деле, когда я возвращалась в Париж. И мне было там первые недели непросто, потому что я настолько отвыкла от французской речи, от французской обычаи, от метро, от чистоты, от всего. Что, ну, и у моих друзей тоже, я замечаю, 3 года такой предел. Если ты можешь жить 3 года, тогда у тебя уже все нормально. После 3 года такой предел.
А много было у вас знакомых иностранцев, которые приехали примерно в то же время, что и вы, которые не выдержали этот срок и уехали? И почему они уехали?
Да, были люди, которые приехали с большими надеждами, профессиональные в основном, и уехали с пустыми руками. Часто замечаю, что люди уезжают из России немножко горькими, разочарованные. Они хотели что-то такое, экзотику, что-то какое-то приключение, и у них, может быть, не получилось. Это я замечаю. Ну, не особенно после короткого срока, а люди, которые жили долго, жили 10 лет, и они вдруг уехали, и очень обижаются на Россию, сейчас сидят за границей, и очень горькие, да, считают, что они теряли много лет своей жизни, что все там плохо, ничем не добились. Среди иностранцев, которые приезжают в Россию, очень много таких необычных людей, особенно в Петербурге. Есть 2 категории иностранцев. Есть те, которые приезжают по контракту работать. Они работают здесь 5-6 лет и уезжают. Для них это рабочий момент. А есть люди, которые приезжают, ну, немножко как я, собственно, без ничего. Просто приезжают пожить, посмотреть.
О жизни иностранцев из дальнего зарубежья я говорил с журналисткой нескольких иностранных средств массовой информации в России Клэр Бикс. В эфире «Свобода в 9». Как провести сегодняшний вечер в Москве? Радио «Свобода» сделала свой выбор. Очередь за вами. На наших волнах, как всегда, московская афиша на вторник, 27 февраля.
Театры. «Бабий дом» — это первая версия пьесы Александра Димахина. Она поставлена режиссерами-дебютантами в Театре школы современной пьесы. В 2003 году пьеса была удостоена премии «Действующие лица», которая вручается за драматические произведения РАО ЕС и самим театром. В театре на Таганке Евгений Онегин. Здесь это поэтическая композиция, автором которой является руководитель театра Юрий Любимов. В спектакле заняты молодые актеры театра и Феликс Антипов. Концерты. В Московском клубе «Союз композиторов» открылся одноименный ежегодный джазовый фестиваль. Он продлится еще неделю и каждый день будет посвящен одному конкретному направлению в музыке – от гангстерского джаза до свинга и блюза. Сегодня в рамках фестиваля известный российский музыкант Олег Киреев и его экзотик-бенд презентуют новый альбом «Евразия», в композициях которого звучат инструменты народов России. В клубе «Икра» концерт одной из первых русских хиппи Ани Герасимовой, больше известной в качестве «Умки». Из названия ее бессменной группы «Броневичок» недавно пропал уменьшительно-ласкательный суффикс, и теперь на афишах написано «По-революционному сурово» — «Умка» и «Броневик». Впрочем, никаких революций от «Умки» ожидать не стоит, а вот годами сыгранный состав группы, по мнению критиков, по-прежнему звучит складно и мощно. Выставки. В Московском музее личных коллекций выставка художника Павла Филонова, основателя так называемой «аналитической живописи», современника Малевича и Кандинского. Подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставку одного из наиболее загадочных живописцев XX века Павла Филонова должны были закрыть еще 11 февраля. Однако этого не произошло. Проекты, пользующиеся большим зрительским успехом, в музеях, если это возможно, принято продлевать. В случае с Филоновым на целый месяц, вплоть до 11 марта. Картины художника привезли из Петербурга, из Русского музея, обладающего самым полным собранием работ Филонова. При жизни бедствующего, после смерти в 1941 году, долго замалчиваемого, в новейшее время прославленного. Экспозиция состоит из 140 графических и живописных произведений, позволяющих ознакомиться со всеми периодами творчества одного из столпов русского авангарда. При этом в музей личных коллекций стоило бы пойти даже в том случае, если бы привезли только одну картину – «Пир королей».
Кино. Главный лауреат, врученный в воскресенье премии «Оскар», фильм «Отступники» Мартина Скорсезе, увы, не дождался своего триумфа на московских экранах и вышел из проката. Зато по-прежнему можно посмотреть «Вавилон», заодно обратив особенное внимание на оскароносную отныне музыку композитора Густава Санталали. А в кинотеатре «Пять звезд» на Новокузнецкой единственный в Москве сеанс американской комедии «Маленькая мисс Счастье», получивший «Оскара» за самый оригинальный сценарий. Кроме этого, неплохой повод сходить в кино с детьми. На московские экраны вышел голливудский фильм-сказка «Мост в Терабитию», снятый по роману известной детской писательницы Кэтрин Паттерсон.
Это московская афиша на сегодня, вторник, 27 февраля. Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей программа «Время политики». Главная тема – договор о разграничении полномочий между Федеральным центром и Татарстаном, который одобрила Госдума, но отверг Совет Федерации. О чем говорит это редкое для нынешней России проявление плюрализма? Ведущий программы Михаил Соколов. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженных банд.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15280.